ごきげんよう。
Шалом, дорогие подписчики! Я знаю, вы соскучились по моей картавой морде. И я знаю, что еще больше вы скучали за деньгами. И мы все по ним скучаем, когда зыркаем на календарь и видим, что до зарплаты надо таки что-то кушать. И вы можете себе вообразить, уважаемые люди на Бусти тоже скучали за деньгами. И они выбрали эту тему на голосовании. Голосование, демократия, ой-вей. Они неразлучны, друзья, как наши депутаты и израильский паспорт. Но не волнуйте ваше сердце, сейчас все будет. Как сказал один бывший,
деньги есть.
Устраивайтесь поудобнее, сейчас мы будем говорить за главное. За деньги. Это будет таки да интересный рассказ. А теперь серьезно, и еще раз всем привет. В предыдущих видео, особенно посвященных технике, я часто упоминаю стоимость того или иного изделия республиканского, имперского или сепаратистского ВПК. И в комментариях периодически бывают вопросы, а что там за кредиты такие? Да, я буду произносить именно с таким ударением, чтобы не было ассоциации с банковским кредитом. А еще бывали вопросы. Когда появились эти кредиты, что собой представляла экономика Звездных войн? Какое влияние имели банкиры на республику? Как их подмял Палпатин после войн клонов и так далее? Тема очень большая, совсем непростая, но зело интересная. Оттого и статья писалась долго и получилась, сами видите, какого размера. Конечно же, можно было бы, вкратце, очень коротко, рассказать, что такое ЗВшный кредит, показать, как он выглядел, и этим закончить. То есть, пересказать то, что написано на англоязычной Википедии. И что, к сожалению, делает большинство ютуберов. Но это, как говорится, не наш метод. Это вышло бы быстро, скучно и, главное, было бы вырвано из контекста. Я же хочу раскрыть вам тему в общем, показать всю картину в сочетании с политикой и экономикой далекой-далекой галактики. Потому как политика есть концентрированное выражение экономики. Политика не может не иметь первенства над экономикой. Это я сейчас процитировал вечно живого товарища Ленина. И готов подписаться под каждым его словом. В комментариях меня часто любят в чем-то упрекать, навешивая ярлыки. Наверное, после этой цитаты я стану в глазах ушибленных диванных политологов еще и марксистом-ленинистом и злым коммунякой. Итак, главы на полосе прокрутки есть, тайминги в описании для навигации тоже присутствуют, список источников в описании. Поехали! Наш рассказ в основном будет вертеться вокруг экономики, республики и империи, как наиболее прописанных тем и периодов. Но сперва придется малость рассказать о древних. Да, в Звездных войнах, как и во многих других вымышленных вселенных, есть свои древние, предревние, прапрапрапрарасы, высокоразвитые до тупения и малоизвестные, для создания тайны и интриги, и чтобы периодически можно было подсовывать героям чудом сохранившееся наследие древнего замшелого прошлого. Старый, заезженный, но до сих пор исправно работающий сюжетный ход. Вавилон 5, Mass Effect, Halo и другие вселенные не дадут соврать. Они тоже это используют. Есть такие древние расы и в Звездных войнах. Например, Раката, Небожители, Целестиалы, Гри, Ква, Калуми, Шару, Килики и несколько других, которые достигли пика своего развития за сотни тысяч, а иногда и за миллионы лет до событий фильмов. Например, раса Калуми была одной из первых рас, начавших совершать межзвездные путешествия, и первыми отправившими разведчиков для исследования дальних уголков галактики. А было это за 2 миллиона лет до событий фильмов. И уже тогда они, раса Калуми, пытались торговать с некоторыми молодыми и еще тогда совсем дикими расами. Какие это были товары или технологии и на что они обменивались, увы, неизвестно, не сообщается. Торговали Калуми и с высокотехнологичной расой Гри, которая была несколько моложе. Этих странных головоногих товарищей вы могли видеть в СВТОР. А впервые они появились еще в 8-м выпуске Adventure Journal 1995 года. Гри вообще были теми еще межзвездными торговцами, особенно на рубеже 100-тысячного года до событий фильмов. И вот у них уже точно была собственная валюта и кое-какая собственная банковская система с поправкой на весьма специфическое устройство кастового общества Гри. Но опять, увы, подробности нам не сообщают. Не считая только того, что было показано в СВТОР, где они продавали республике некоторые свои технологические чудеса.
Самой раскрытой из древних рас, несомненно, является раса Раката. Этих воинственных засранцев, воевавших со всеми, начиная от своих учителей, расы Ква, трудно не заметить. А уж галактика их запомнила на тысячи лет. И хотела бы забыть, но не получается. На пике своего развития Раката могли похвастаться не только высокими технологиями, которым даже в Галактической Империи могли бы позавидовать, но и четкой общественной иерархией и хорошо структурированной государственной экономикой. Подробностей опять-таки немного. Известно о наличии в Ракатанском царстве государстве собственной валюты. И, как говорил великий комбинатор,
раз в стране бродят денежные знаки, значит, должны быть люди, у которых их очень много.
Но как выглядела эта валюта, нам неизвестно. У Раката была своя богатая аристократия, был кое-какой рабочий и научный средний класс и довольно нищие рядовые вояки и работяги, ниже которых были только рабы, коих обменивали и продавали. А значит, было за что их покупать и продавать. А еще было чем платить зарплату рабочим, возводившим величественные храмы и заводы Раката. Ну, часто это было одно и то же. И всякие там убервундерваффе по типу звездной кузницы. Ну и, соответственно, было чем платить воинам этих самых рабов, добывавших на бесчисленных планетах. Когда дело доходило до контактов с высокоразвитыми расами, Раката не гнушались с ними торговать. Иногда лучше было мирно обменяться товарами и услугами, в том числе посредством какого-нибудь эквивалента стоимости товара, то бишь денег, чем драться с неприятной перспективой получить кованым сапогом по глазастой наглой морде. Но единой валюты в галактике на тот момент еще не было и быть не могло. Кстати, у Раката было довольно любопытное сочетание рабовладельческой экономики а-ля Древний Рим, Карфаген, Греция с высокими технологиями и хорошей производительностью труда титульной расы и некоторыми капиталистическими элементами ракатанского социума. Конечно, классическое рабство античного образца и капитализм и сейчас в реальном мире могут кое-где неплохо уживаться на локальном уровне. Но выглядит это все же немного странно. Особенно с оглядкой на то, что стало причиной постепенного отказа от старых форм эксплуатации еще в конце античности и раннем средневековье с плавным переходом к колонату. Колоны – это такое название сословия из реального мира. Капиталистическая экономика современного для нас типа появилась в Звездных войнах с выходом на арену галактики молодых рас и начало ими активной колонизации. В первую очередь это были люди, начавшие движение из миров ядра и части внутреннего кольца. Активный процесс колонизации начался с изобретением гипердвигателя и технологии гиперпространственной связи, что позволило начать создавать сеть гиперпространственных маяков. Да, поначалу летали только по маякам. Свободно прыгнуть куда-нибудь было, конечно, возможно, но зачастую это был прыжок в один конец. Не просто так ведь исследователей космоса и открывателей новых торговых путей считали почти смертниками и героями. Причем даже в поздние времена. Вспоминаем серию комиксов Tales of the Jedi, сказание о джедаях. Когда Гэв и Джори Дэрагон, смываясь, прыгнули в гипер почти наугад, их все мысленно похоронили. А нет же, на ситхов наткнулись. Но я отвлекся. Изобретение гипердвигателя, а где-то и реверс инжиниринг и переделка гипердвижков Раката позволили возникнуть прочным связям между близлежащими планетами и секторами, тем самым заложив основу для создания федеративного, а затем и конфедеративного государства – Галактической Республики, возникшей в 25053 году до Явина, то есть до четвертого эпизода фильма. Первоначально в состав Галактической Республики вошли Корусант, тогда еще часто называемый своим древним именем Нотрон, и часть ближайших развитых колоний, в особенности такие как Брентаал, Анаксис, Карелия, Дуро, Алсакан и некоторые другие. Обратите внимание на эту карту из The Essential Atlas. Тут показаны этапы республиканской колонизации. И обратите внимание, наиболее активно колонизировались регионы возле основных гиперпространственных торговых маршрутов. Про эти торговые пути будет сказано далее. Конечно, процесс колонизации так называемыми «спящими кораблями», то есть без гиперпрыжков, начался задолго до появления республики и технологий гиперпрыжков. В частности, на упомянутый Брентаал, а точнее на четвертую планету системы, Брентаал-4, спящие корабли прибыли и людишки начали освоение планеты еще в 27-м тысячелетии до событий фильмов. То есть за 2 тысячелетия до создания республики. Куат начали колонизировать еще раньше и быстрее, за полтысячелетия до этого. Ну а Анаксис и того раньше, около 28-го тысячелетия. Кстати, Анаксис стал одним из первых развитых государств, поглощенных республикой. На момент включения системы Аксум, где находилась планета Анаксис, в состав республики, там уже сформировалась, жила и процветала так называемая Лазурная империя, Азур Империум. Ну или Империум Азуры, кому как больше нравится. Хотя лучше все же Лазурная, а то Азура... Слышите, как в голове музыка из древних свитков зазвучала? Слышите, да? Ой, нет, это я всего лишь не тот трек на фон поставил. Эх, какая же прекрасная музыка в древних свитках. Поскорее бы вышла следующая часть. Ну да ладно. По мере расширения колонизации, республика где-то мирная, а где-то и силой оружия, чаще второе, присоединяла ранее колонизированные спящими кораблями миры и включала в свой состав расы, еще не освоившие гиперпрыжки или даже не вышедшие в космос. Для одних это, конечно, было благо. Шутка ли? Еще при жизни прошлого поколения вы на пальме сидели, в носу ковырялись и палкой мамонта гоняли, а уже ваши дети летят к звездам и без мамонта. А вот для более-менее развитых миров республиканская экспансия стала бедой похуже расширения границ Римской империи. С начала интенсивного общения между колониями началась и торговля. Кстати, именно тогда возник банковский клан. Организация, сумевшая просуществовать более 25 тысячелетий, умело лавируя в бурной реке галактической политики. Кто там говорил, что мафия бессмертна? Так вот, банкиры бессмертны. Они были очень умны, отчего оказались живучи, как тараканы, часто живя в стиле старого одесского анекдота. «Изя, как там на фронте? Все хорошо, наши побеждают. А наши это кто? Так и скоро узнаем». Но к банковскому клану мы еще вернемся. Эти ушлые парни тысячи лет совали свой длинный нос во все незапертые щели, но при этом умудрялись оставаться как бы в стороне.
Мы тут ни при чем, а мы тут ни при чем, совсем не понимаем, не знаем, что почем. А мы тут ни при чем, а мы тут ни при чем, танцуем, веселимся и двигаем плечом.
С началом активной межзвездной торговли, перевозки ресурсов и готовой продукции пришлось вводить единую систему мер и весов, и, конечно же, единую валюту. А как вы понимаете, за сотни, а в случае некоторых планет и за тысячи лет независимого существования, там сформировались свои собственные системы мер и весов и собственная же валюта. Появление и устаканивание единой валюты шло медленно, заняв несколько тысячелетий. Поэтому поначалу в республике был тот еще валютный бардак. Примерно как в Древней Греции, где почти каждый город чеканил собственную монету по собственным стандартам собственного размера. Но в итоге республика справилась. И появился Galactic Credit Standard, он же Дотари, он же просто кредиты. Но введя валюту, не удалось вплоть до войн клонов сделать нормально работающую, единую, подчеркиваю, единую систему налогообложения. И у нас в реальности это и в отдельных регионах не очень-то работает, или криво-косо с перекосом, как, кстати, и у наших заокеанских партнеров. А тут, в далекой-далекой галактике, у вас только со старта, с 150 планет с разными традициями и разными экономическими условиями. Сам черт, то есть ситх, ногу сломит. Впрочем, ситхов тогда еще не было, и руки, ноги и мозги себе республиканские налоговики ломали. Причем не все планеты и системы имели в республике одинаковый статус. Например, Алсакан, который был одним из инициаторов создания Галактической Республики, одним из самых видных ее членов и одной из древнейших колонизированных планет. Алсакан вошел в состав республики на очень хитро вывернутых правах, почти полной автономии. На просторах, входивших в республику Алсаканской империи, был даже собственный язык, именовавшийся Высоким Галактическим, High Galactic, вместо древнего всеобщего языка, Old Galactic Standard, то есть старого галактического стандартного, и так называемого торгового языка, языка торговли, Trade Language, на основе которого был создан Basic, он же всеобщий, он же общегалактический. Да, кстати, обратите внимание, именно торговый язык стал единым языком межпланетного общения, на котором в период фильмов говорили во всех уголках колонизированной галактики. Так вот, Алсаканское царство-государство. У них был свой собственный язык с уникальной письменностью, основанной на Тионской, это еще одно древнее государство, кстати. Была собственная валюта и много чего еще своего. И в республике они некоторое время оставались только потому, что это им было выгодно, при этом не забывая класть на республику большой и толстый, сами знаете что. Так продолжалось очень долго. Но в конце концов, республиканский центр эти пляски с незалежностью порядком надоели, и началась первая Алсаканская война. Воевали ясен пень из-за денег. Налоги, торговые преференции и контроль над торговыми путями. Так как Алсакан, так уж повезло, находился неподалеку от Курусанта и контролировал жизненно важные торговые пути к столице и не хотел делиться.
За это морду бить надо!
Алсакан и Республика мутузили друг дружку долго, со вкусом и с большими перерывами на поторговать и подписать какую-нибудь мирно-переговорческую бумажку. Первый алсаканский конфликт начался в 17018 году до Явина, а закончился только около 16800 года до Явина. Точная дата неизвестна. То бишь, воевали 220 лет. Много, не правда ли? Но это была не самая длительная республиканская алсаканская война. Всего же этих войн было аж 17. Последняя началась и завершилась в 3017 году до Явина. Да-да. То есть республика пережила налет Мандалорской Орды, пережила столкновение с квази-империей Ревана и Малака, отпинала, причем дважды, империю ситхов. А сравнительно небольшое, независимое до мозга костей алсаканское государство сидело прямо в центре галактики, на жопе ровно, дули республики крутило и долгое время ничего с ними поделать не могли. Ибо республика почти никогда не была единым государством, но всегда была конфедерацией, где у многих участников галактического балагана были собственные цели, и им не всегда было выгодно ослабление или тем более уничтожение алсаканской торговой империи. Самый длительный из алсаканских конфликтов был вторым по счету. Тогда провоевали 800 лет, с передышками и перекурами, правда. Какими фиговыми листочками лозунгов республиканцы бы не прикрывались, они всегда воевали за контроль над торговыми путями. Воевали из-за денег.
Это наша корова, и мы ее доим, понял?
Постойте, пацаны. Так дела не делаются, пацаны. Вы че?
Но республика расширялась, расползалась не в одиночку. В те далекие тысячелетия было еще несколько государств, претендовавших на гордое звание сверхдержавы и обладавших своей мощной экономикой и соответствующими армиями и флотами, способными все это защитить. В первую очередь это огромная, по тем временам, империя Ксера, она же королевство Крон, возникшая еще до республики и переросшая затем в империю Ксима-деспота. Это было очень могущественное в экономическом, а оттого и в военном плане государство, просуществовавшее до 25096 года до Явина. Последний гвоздь в крышку имперского гроба вколотили жирные лапки хаттов, еще одной сверхдержавы древности. А на руинах империи Ксима возникло государство под названием Благородный Союз Дезевра и Тиона. Оно продолжало воевать с империей хаттов и Галактической Республикой. И крепко, знаете ли, воевало. Отвоевались они только в 23900 году. В конце Тионской войны республика одержала убедительную победу, оккупировав все территории Дезевра и Тиона и присвоив все технологии, все производственные мощности и прочее, до чего успели дотянуться. Империя хаттов была еще одной сверхдержавой древности, сверхдержавой во всех смыслах. Возникла империя на полтора столетия раньше Галактической Республики. В отличие от республиканского бардака, у хаттов не было проблем с внедрением единой системы мер и весов и единым законодательством, из-за чего их валюта, о которой мы вскоре поговорим, сразу стала единой во всем пространстве хаттов. А когда несколько тысячелетий спустя наладились прочные торговые связи с мирами республики, то хатская денежка стала претендовать на место общегалактической резервной валюты, то есть как сейчас американский доллар.
Вы не на привозе! Здесь вам United States of the America!
Пока империя хаттов мутузила Ксима, тионцев и вообще всех, кто под руку попался, республику это нисколько не волновало. Уж слишком далеко было до тех хаттов. Да и особенности тогдашних межзвездных перелетов не позволяли плотно контактировать с хаттами. А вот когда дотянулись, начались споры с кровопролитием за контроль над ресурсами наиболее жирных и простых в плане навигации планет и систем региона экспансии. Кстати, этот пояс галактики не просто так зовется регионом экспансии, так же как и регион колоний не просто так получил свое название. Именно империя хаттов, а не Галактическая Республика, много тысяч лет подряд была наиболее могущественной державой галактики. И именно Варл, Налхатта и другие миры хаттов были экономическими центрами, а не какой-нибудь там Курусант или Карелия с Куатом. Эти были только региональными. Так продолжалось вплоть до развала единой империи хаттов в результате разрушительной гражданской войны, названной Хаттским катаклизмом. Это случилось около 15 тысяч лет до событий фильмов. Точная дата затерялась в веках. На место единого государства, империи хаттов, пришла система каджидиков и философия каджидизма. Позже так стали называть кланы хаттов. В первую очередь преступные кланы и синдикаты. Каджидики были чем-то средним между государством и корпорацией. Каджидики формировали картель хаттов. Получилась такая себе конфедерация. Развал империи хаттов стал подарком для республики. Отныне и почти навсегда галактическим центром стал Курусант и прочие миры ядра и внутреннего кольца. Именно с этого периода начался рост влияния банковского клана, контролировавшего многие банки, биржи и аукционы. Но об этом я уже рассказывал в большой видеостатье про фрегат «Щедрый». Некоторое время единственным весомым конкурентом республиканского кредита была валюта Алсаканского государства, но и эту проблему потом удалось преодолеть. Конечно, алсаканцы хотели бы, чтобы все было как раньше, без перемен. Но не все учитывали, что в политике постоянны только перемены. А тихо и спокойно может быть только на кладбище, куда добровольно и раньше срока почему-то никому не хочется.
Живая, туда я ее в качели.
Однако развал империи хаттов не значил прекращение существования единой валюты хаттов. Резервные валюты порой могут пережить породившие их государства, особенно в фантастике. И вот о денежках хаттов я сейчас и расскажу. Называлась их валюта пегат. Хатты редко использовали кредитные чипы даже после их появления. Их пегаты традиционно были золотыми или привязанными к золотому стандарту. Но так как золото было не самым практичным платежным средством, хатты ввели два вида разменной монеты. Для справки. Разменная монета – это малый денежный знак, служащий для размена платежного средства крупного номинала, позволяющий вести точные расчеты между продавцом и покупателем. Хатские разменные денежные единицы назывались тругут и гупи-упи. Торговец требовал от языкастого будущего сенатора именно хатскую мелкую монетку. А также именно хатские деньги желал получить Отто от Квайгона.
Чем вы собираетесь расплачиваться?
У меня есть республиканские дотари.
Республиканские? Эти кредиты здесь не в ходу, я хочу что-то понадежнее.
Соотношение было таким. Один золотой пегат стоил 4 туркута. 4 тургута, 64 вупи-упи. То есть один тургут равен 16 вупи-упи. На момент первого эпизода курс к республиканскому кредиту был таким. Один пегат был равен 40 кредитам, один тургут 10 кредитам, а один вупи-упи 0,625 кредита. Когда Джаджа Бинкс пытался спереть вкусняшку на Татуинском базаре, лавочник Грагра гневно окрикнул его: «Ты собираешься платить за это? Это стоит 7 вупи-упи!» Лавочник приврал и хотел содрать с ушастого простофили побольше деньжат. 7 вупи-упи – это 4,3 республиканских кредитки, что было, к слову, немало. За такие деньги в какой-нибудь контине поприличнее можно было бы выпить что-то средней паршивости и чем-то такой же степени паршивости это дело закусить. Иногда вупи-упи чеканили из белого золота или покрывали эмалью, из-за чего они казались серыми. Надписи, которые вы видите на монетах, это изречения из торгового кодекса хаттов. Конечно, курс пегата кредиту постоянно... Thank you. Или хаттов не значил прекращение существования единой валюты хаттов. Резервные валюты порой могут пережить породившие их государства, особенно в фантастике. И вот о денежках хаттов я сейчас и расскажу. Называлась их валюта пегат. Хатты редко использовали кредитные чипы даже после их появления. Их пегаты традиционно были золотыми или привязанными к золотому стандарту. Но так как золото было не самым практичным платежным средством, хатты ввели два вида разменной монеты. Для справки. Разменная монета – это малый денежный знак, служащий для размена платежного средства крупного номинала, позволяющий вести точные расчеты между продавцом и покупателем. Хатские разменные денежные единицы назывались тругут и вупи-упи. Торговец требовал от языкастого будущего сенатора именно хатскую мелкую монетку. А также именно хатские деньги желал получить Отто от Квайгона.
Чем вы собираетесь расплачиваться?
У меня есть республиканские дотари.
Республиканские? Эти кредиты здесь не в ходу, я хочу что-то понадежнее.
Соотношение было таким. Один золотой пегат стоил 4 тургута. 4 тургута, 64 вупи-упи. То есть один тургут равен 16 вупи-упи. На момент первого эпизода курс к республиканскому кредиту был таким. Один пегат был равен 40 кредитам. Один тургут 10 кредитам, а один вупи-упи 0,625 кредита. Когда Джаджа Бинкс пытался спереть вкусняшку на татуинском базаре, лавочник Грагра гневно окликнул его. «Ты собираешься платить за это? Это стоит 7 вупи-упи!» Лавочник приврал и хотел содрать с ушастого простофили побольше деньжат. 7 вупи-упи – это 4,3 республиканских кредитки. Что было, к слову, немало. За такие деньги в какой-нибудь контине поприличнее можно было бы выпить что-то средней паршивости и чем-то такой же степени паршивости это дело закусить. Иногда вупи-упи чеканили из белого золота или покрывали эмалью, из-за чего они казались серыми. Надписи, которые вы видите на монетах, это извлечения из торгового кодекса хаттов. Конечно, курс пегата к кредиту постоянно менялся. Точнее, хатский пегат жил более-менее ровно и стабильно, прыгал курс республиканской кредитки, часто заставляя понервничать банкиров до седины и лысин. А вы думали, почему мууны лысые? Нервишки шалят. Шутка. Бывали периоды, когда республиканский кредит становился основной галактической резервной валютой, из-за чего использовать его приходилось даже хаттам. Такое, например, было в годы Великой Галактической войны, Холодной войны и далее по тексту. В общем, период многими любимой игры SVTOR. Но хатский пегат всегда был основным конкурентом республиканского кредита. И это неудивительно, ведь на планетах, принадлежавших хаттам, находилась солидная часть галактической промышленности. Хатты долгое время владели галонетом. Тысячи лет ведали крупнейшими галактическими банками и инвестиционными фондами, вели успешную торговлю. Во многие периоды галактической истории пегаты были более надежной валютой, чем республиканские дотари. Особенно в последние десятилетия существования Галактической Республики, когда дотари трясло как в лихорадке, а главным эмитентом кредитки стал банковский клан. Республиканская казна тогда была дрявая, акисита, а бюджет и не мечтал стать профицитным. Многие не в курсе, что в последние десятилетия перед войнами клонов даже банковский клан учредил собственную валюту. Она редко использовалась, но сам факт показательный. Отто был прожженным торгашом и не просто так хотел получить от кавайного квая именно пегаты. Он знал, какая валюта надежнее и в чем и где лучше хранить свои сбережения.
Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть.
Немного отпрыгнем в сторону от повествования и затронем еще одну экономическую тему. Уже раз эдак 20 в комментариях под видео и черти сколько раз в комментариях в нашей группе ВКонтакте, кстати, ссылка на нее есть в описании, мелькал вопрос, а есть ли в далекой-далекой галактике планеты победившего социализма и коммунизма? И вообще, есть ли в галактике коммунизм? Как ни странно, есть. Например, планета Тинна, которая тысячи лет была одной из богатейших планет всего региона экспансии. Планета Тинна находится в квадрате N14, в секторе, названном в ее честь. В основе богатства тиннанцев лежит в первую очередь их природное трудолюбие и коллективизм. А еще стратегически важное местоположение на карте галактики. Планета находится на важном региональном гиперпространственном торговом маршруте, известном как Путь Корабела. Это позволило Тинне стать важнейшим в регионе транспортно-логистическим центром, через который ежедневно проходили десятки миллионов тонн грузов. А еще банки и биржи для общения с внешними клиентами и все, что к этому прилагается. Правительство планеты оказалось редчайший случай, поистине народным, эффективно направляя полученные финансовые средства на развитие родной планеты. Богатство тинанцев не привели к формированию олигархического правительства, как того можно было бы ожидать, но, напротив, дали возможность создать высокоэффективную модель экономики, где каждому по потребностям, от каждого по возможностям. Да-да, высокоинтеллектуальным мохнатым грызунам удалось таки построить социализм и коммунизм. Кстати, социализм и коммунизм часто путают, порой и вовсе считая синонимами. Итог. Самый высокий уровень жизни во всем регионе экспансии. Верной дорогой идете, мохнатые товарищи. Во время войн клонов Тинна стала жертвой масштабной террористической атаки с применением биологического оружия, так называемых каменных клещей. Озлобленный таким безразличием, которое можно назвать предательством, недавно избранный глава государства Разил Фиин объявил о выходе Тинны из состава Галактической Республики и начала переговоров с Конфедерацией Независимых Систем, а конкретно с графом Дуку. Однако, благодаря политическим усилиям республиканских сенаторов, в самом конце войны Тинна все-таки вернулась в состав республики. Вернулась лишь за тем, чтобы вновь стать перед выбором. Пытаться сохранить свою независимость или присягнуть на верность Галактической империи. Тинанцы выбрали второе. Формально Тинна, как и другие миры республики, вошли в состав империи. Новое галактическое правительство назначило на Тинну своего губернатора. Тинанцы поначалу доброжелательно приняли высокопоставленного имперского чиновника, но вскоре поняли, какую лису впустили в свой огород. Чинуша даже не попытался разобраться в местных культурных традициях и местной же экономике. Он начал требовать от тинанского правительства принятия недопустимых законов, которые бы позволили империи добывать больше природных ресурсов на Тинне, добывать с угрозой для местной экологии, а ею тинанцы очень дорожили. Этим губернатор рассчитывал увеличить экономическую эффективность планеты. Проще говоря, собирать больше денег для бюджета сверхсектора. Тинанцы этого не оценили и вскоре попросили ретивого чиновника на выход, сопроводив вежливую просьбу пинком под зад. Губернатор расценил это как попытку мятежа и призвал на помощь секторальный флот. Вскоре на орбиту столичной планеты системы прибыли имперские корабли с характерными треугольными обводами корпусов. Эти ребята тоже не стали разбираться, что к чему, предприняв попытку утопить восстание в крови. Но, к счастью, тинанцы еще до войн клонов понимали, что на их богатство рано или поздно могут позариться жадные соседи, и предприняли меры для обеспечения собственной безопасности. Основой обороны была великолепная система генераторов и проекторов планетарного защитного поля. Благо, у этого народа хватало денег на лучшие системы защиты в галактике. Прежде чем имперцы приступили к планомерной осаде, в имперском штабе все-таки нашлись умные люди, решившие сперва разобраться в ситуации, узнать, что вообще к чему и что почем. Они быстро поняли, что причиной конфликта являлась тупость и желание выслужиться перед начальством сектора, то бишь мофом, одного единственного чиновника, того самого губернатора, не попытавшегося понять, чем и как живут состоятельные аборигены. К счастью, все остались живы и все решилось мирно. В итоге Тинна и все планеты, колонизированные тинанской расой, получили большую степень автономии в составе империи, полностью сохранив самоуправление и свои силы планетарной обороны, включая пресловутый щит и орудия ПКО – противокосмической обороны. На Тинне не было имперского гарнизона и каких-либо военных баз. Там был лишь офис нового губернатора, представлявшего интересы империи. Губернатора, у которого хватало ума и воспитания уважать местных обитателей и их традиции. Тинанцы остались довольны и отвечали губернатору и его подчиненным взаимностью. Находясь в составе Галактической империи, тинанцы получили доступ к колоссальному имперскому рынку сбыта и вновь плотно сели на товарно-денежные потоки, являясь важным транзитным пунктом на гиперпространственном торговом пути – пути Корабела. В общем, жили не тужили и в целом хорошо относились к империи, как и империя к ним. Расизм? Не слышали. Так и жил коммунистический анклав внутри капиталистической империи. Во время Галактической гражданской войны Альянс повстанцев хотел было основать крупную базу на Тинне, пользуясь отсутствием там имперских войск, но как-то не удалось, не сложилось. Тинна продолжала находиться в составе империи вплоть до начала ее развала, то есть до Эндора. Тинанцы, почесав мохнатый лоб и прикинув, с кем жить будет выгоднее, вошли в состав новой республики. Случилось это в 7-м году после Явина, то есть через 3 года после битвы над Эндором. Долго они думали. Однако это уже был менее приятный союз. Ведь следующие два года Тинна была одной из важнейших планет-крепостей Новой Республики в регионе экспансии. Для миролюбивых тиннанцев наличие множества военных под боком и превращение их родины в большую военную базу было не самым приятным зрелищем. К тому же теперь они стали целью для атак войск имперских осколков. Но как-то обошлось. А далее была война с южань-вонгами, и тогда уже не обошлось. В ходе войны Тинна была оккупирована безжалостными иногалактическими захватчиками. Хотя республика была новой, но вела себя точно как старая, не оказав тинанцам никакой помощи. В итоге десятки миллионов погибших, сильнейший удар по экосистеме планеты и другие гадости в исполнении резаных морд. Только в 27-м году после Явина армия и флот Галактического Альянса наконец-то освободили Тинну, ну или то, что от нее осталось. Пример успешной коммунистической планеты-государства был исключением, подтверждавшим общее правило. Капиталистическая модель экономики для далекой-далекой галактики была более предпочтительна, более целесообразна, и сейчас объясню почему. Как вам наверняка известно, капитализм лучше всего развивается экстенсивным способом, то есть будучи направленным не вглубь, а вширь, расширяя ресурсную базу, производственные мощности и рынки сбыта готовой продукции. Таким образом, удается поддерживать высокую норму прибыли. Насколько хорош капитализм такой модели, можно увидеть на примере реального мира конца 18-го, всего 19-го и начала 20-го века. На отдельно взятой планете такая система рано или поздно приведет к краху системы, так как планета не резиновая. Как раз мы сейчас находимся в таком переломном моменте, когда расширяться уже толком некуда, норма прибыли невысока, дутые ничем не обеспеченные котировки акций, распухшая капитализация предприятий, валютные пузыри и прочее и прочее, с непомерно раздутым виртуальным сектором. Но в далекой-далекой галактике расширяться не просто есть куда, но границ как таковых не видать. Их даже за 20,5 тысяч лет не смогли нащупать. Поэтому в далекой-далекой галактике в глобальном масштабе никогда не было кризиса перепроизводства и проблем с переделом рынков, которые в реальном мире стали одной из фактических причин начала Первой мировой войны. Капиталистическая модель экономики в далекой-далекой галактике цветет и пахнет десятки тысяч лет, в том числе с присущим ему национализмом, а там и расизмом. Если вы вдруг не в курсе, национализм, тем более политический национализм современного типа и крайности вроде нацизма, является порождением именно капитализма. В реальном мире тоже было так. Именно национализм, особенно в Западной Европе, оказался способен обеспечить мобилизацию общества в период перехода к капиталистической экономике, что привело к повышению эффективности национальных государств и росту их экономической мощи. Появление политических наций в современных их видах и смыслах также связано с капитализмом. Одно без другого не работает. Точнее, можно попытаться сотворить, но это будет как беременность без секса. Хотя однажды в далеком прошлом желание одной тетки в землях Израилевых оправдать внеплановую беременность в итоге породило мировую религию. Ну да ладно. Таким образом, в плане макроэкономики галактического масштаба капитализм вне конкуренции.
Все ищут ответа, где главный идеал. Пока ответа нету, копите капитал.
Возвращаясь к республиканским кредиткам и их конкурентам. Как и в древние времена, за столетие другое до войн клонов, одновременно с кредитами Галактической Республики, существовало множество альтернативных валют местного значения. Как правило, их распространение ограничивалось одним государством или одной планетарной системой. Только валюта крупных государств, в том числе входивших в состав республики, могла конкурировать с республиканскими кредитами. Таковыми, например, были карелианские кредитки, основная валюта сектора Карелия в течение многих тысячелетий. Хотя на Карелии охотно принимали и общереспубликанские датари. Еще из региональных дензнаков стоит упомянуть другатты. Довольно редкая валюта, одновременно с хатской, ходившая в некоторых мирах внешнего кольца. В частности, ею можно было расплатиться в кантине на Татуине или купить бластер у местного торговца. Как выглядели эти деньги, увы, неизвестно. Также неизвестно и как выглядела дральская крона. Это валюта планеты Драл, родины одноименной высокоразвитой низкорослой расы. Причем важно отметить, что планета Драл, как и Карелия, входили в состав республики, однако имели собственные дензнаки. Часто в качестве денег использовались слитки и монеты драгоценных металлов, драгоценные или полудрагоценные кристаллы и изготовленные из них пластинки и граненные, как бы их назвать, кубики. Чаще всего в качестве денег выступали новокристаллы. Их можно встретить на многих планетах. Новокристаллы были как товаром сами по себе, так и эквивалентом стоимости товара, то бишь деньгами. Помните древнюю игрушку Galactic Battlegrounds? Вот именно их мы и собирали. Там это был один из ресурсов. Новокристаллы в роли денег впервые встречаются еще в древней повести «Han Solo at Star's End» из цикла «The Han Solo Adventures» 1979 года. Кстати, эти произведения редко рекомендуют, но, на мой взгляд, если вы любите классические приключенческие космооперные произведения, стоит обратить внимание. Так же, как и на трилогию про Лэнда Калрисиана. В основном, пластинки новокристаллов ходили в мирах внешнего кольца, особенно в тех отсталых регионах, вдали от основных торговых путей и региональных финансовых и промышленных центров, где не были распространены республиканские датари и даже хатские пегаты встречались нечасто. Но новокристаллы были очень редким платежным средством. Столь же редко использовались ауродиумные слитки и чеканные монеты из ауродиума. Но это не лучший способ использования данного драгметалла, так как ауродиум сравнительно дорогой. Несмотря на созвучие с золотом, на латыни «золото» — это «аурум», ауродиум только издали можно спутать с желтым презренным металлом. О, кстати, заодно развею часто гуляющие по инету фанатские размышлизмы. Дескать, а почему бы не оценить ценность республиканских кредитов, взглянув на стоимость золота в далекой-далекой галактике и золота в реальном мире? Некоторые так и поступают, придумывая курс американского доллара в сравнении с республиканским датари. Но золото в «Звездных войнах» встречается гораздо чаще, чем в реальности. Добывается проще, реже используется в промышленности. В период Галактической гражданской войны тонна золота стоила всего лишь 140 тысяч кредитов, а тонна серебра – 20 тысяч. Для примера. Самый известный и довольно дорогой повстанческо-новореспубликанский истребитель X-Wing в модификации Т-65Б стоит 150 тысяч имперских кредитов. То есть, чуть дороже тонны золота. Многовато, но все равно достаточно дешево для массового производства. Но вот по сравнению с некоторыми военными пепелацами из реального мира... Так, самый дорогой истребитель ВВС США F-22 Raptor стоит 146 миллионов долларов за штуку. А с учетом стоимости разработки – 379 миллионов тех же зеленых бумажек с портретами мертвых американских президентов. Раньше в средствах массовой информации, особенно в западных, критикуя истребитель, часто писали, что это чудо-юдо на вес золота, что буквально соответствовало стоимости золота на финансовых рынках на момент принятия истребителя на вооружение. Вес пустого F-22 составляет почти 20 тонн – 19 700 кило, если быть точным. А 19,7 тонны чистого золота как раз и стоили 350 миллионов долларов. Но это не потому, что ЗВ-шный истребитель такой дешевый, хотя и не без этого, а потому, что в ЗВ ценность золота совершенно иная. А вот ауродиум, с которого мы начали, был значительно дороже золота. В романе «Под покровом лжи» есть момент, когда террористы из группировки «Фронт Туманности» Небула Фронт захватывают транспортное судно Торговой Федерации на орбите планеты Дарвалла, где, в числе прочего, находились 10 больших слитков ауродиума. В книге не уточняется, сколько весили эти слитки и какого они были размера. Вряд ли слитки весили хотя бы полсотни кило каждый, иначе бы террорюги, действовавшие в данном случае как грабители-экспроприаторы, не смогли бы их с собой унести. Так вот, стоили эти 10 слитков 3 миллиарда кредитов. Инцидент над Дарвалой надорвал терпение торгашей, порвал им шаблон и задорвалил окончательно, проняв их не только до глубины души, но и до глубины кармана, то есть добрался до самого сердца.
Это возмутительно! Я протестую! Это возмутительно!
И они, торгаши, начали действовать, чем весьма помогли известному манипулятору от темной стороны силы, которому совсем скоро предстояло непоправимо согнуть дугу истории своей волей. Подробности читайте в упомянутом романе. Отличное произведение. Монеты с ауродиумным покрытием и из цельного ауродиума часто ходили одновременно с новокристаллами на слаборазвитых планетах внешнего кольца. Иногда встречались на планетах среднего кольца и региона экспансии. Признавали ценность ауродиума и многие государства галактики. Так, в древности у Галактической Республики был ауродиумный стандарт, аналог золотого стандарта. Его отменили только в 4225 году до Явина. После этого несколько тысячелетий и вплоть до развала республики, республиканские датари, да и вообще волатильность валютного рынка в основном обеспечивалась республиканским казначейским резервом. Аналог ФРС США, Федеральной резервной системы. Лукас ведь списывал республику со всеми ее проблемами, коррупцией, вечным бюджетным дефицитом и колоссальным внешнегосударственным долгом с его родных США, о чем он много раз и говорил. Республиканский казначейский резерв долгое время был главным эмитентом республиканских ценных бумаг. Потом, с меткой и незаметной подачи ситхов, эту роль взял на себя банковский клан. Взял без остатка. Хотя и без этих банкиров, из-за частой республиканской, крайне разумной в кавычках финансовой политики, опять-таки в кавычках эффективных менеджеров, бюджет республики сжимался словно яйки на морозе. Ходили собственные деньги и на многих других планетах, часто выходя за пределы родного шарика и даже системы, становясь секторальными. Например, мандалорские денежки, выглядевшие как крупная монета серебристого цвета из неизвестного металла. Эти монеты кратко упоминаются в оригинальных «Звездных войнах», то бишь в расширенной вселенной, и есть они в так называемом новом каноне. Помните вот этот кадр из фильма про Соло? Загребущая лапа будущего легендарного контрабандиста всей галактики сгребает собственный выигрыш. Тут и мандалорские монеты, и имперская кредитка большого достоинства, и прочие денежки. А пока, раз уж потыкал палкой тему нового канона и оттуда запахло, расскажу и как там с этим дело обстоит. А обстоит оно ровно так же. В республике ходило много всяких дензнаков, да и в имперский период на окраинах расплачивались всем подряд и чем придется. Разве что валют прибавилось. А еще в новом каноне встречаются и старые деньги, например, ранее упомянутый друг Гатты из расширенной вселенной. В сериале «Мандалорец» упоминаются каламарийские фланы. Это кружочки бело-голубоватого цвета. Ими с главным героем расплатился Гриф Карга, когда гордый мандалорец отказался принимать имперские деньги. Еще в новом каноне есть региональная валюта под названием Батуанская Спира. Это древние шестигранные монеты, ходящие на планете Батуу. Используются ли они где-то за пределами этой силой забытой планетки и галактического Мухосранска, увы, неизвестно. Точнее, еще не придумали. Теперь же вновь обратим наш взор к республиканским Дотари, которые, несмотря на все трудности, охотно принимали на большинстве планет галактики ко всеобщему удовольствию и согласию.
Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон.
Хорошо излагает собака, учитесь.
Чтобы всем угодить, всем было приятно и случайно не наступить на кровавый мозоль чьих-то там культурных традиций и раздутых национальной гордости, детали выпускались в самых разных видах и номиналах. Были привычные нам монеты из неблагородных металлов, украшенные республиканским гербом и штампованным номиналом, были солидки из драгоценного или полудрагоценного металла, их вы видели в мультсериале «Войны клонов», были бумажные купюры, кредитные чипы и даже так называемые кредитные кубы, представлявшие собой металлический кубик золотистого цвета размером с кулак взрослого человека. Наиболее распространенными были монеты, слитки и кредитные чипы. Последние представляли собой пластиковые карточки или, реже, монетки определенного номинала, принимавшиеся как уличными торговцами, так и платежными терминалами. Удобство кредитного чипа заключалось в том, что продавцу не требовалось рыскать по кассе в поисках сдачи. Достаточно было считать определенную сумму с чипа и вернуть его владельцу. А то можно было бы услышать возглас отечественных вредных кассирш. «Я мелочь не рожаю» или «50 копеек буду должна». Судя по тому, как часто звучит эта фраза при попытке кого-нибудь расплатиться наличкой, кассирши наши уже должны как земля колхозу и сколотили приличное состояние. Интересно, есть ли в «Звездных войнах» такие же вредные кассирши в магазинах? Но вернемся в «Звездные войны». Не стоит путать кредитные чипы с банковской картой. Чипы были преимущественно одноразовыми. Многоразовые чипы выглядели как металлические трубки, стержни или небольшие электронные устройства с плоским экраном. Кроме этого, кредитные чипы не были персонифицированными. То есть, для их использования не требовалось знать пин-код, и они не были записаны на конкретное лицо, морду или... не знаю, как назвать переднюю часть этого существа. Эта раса называется вампроид. Они эволюционировали из глистов. Огромный такой агрессивный умный глист. Кишечный паразит, то бишь. Псс, мужики, кто-нибудь знает телефон горячей линии Ордоксинос? Тут бы пригодились зажигательные парни из Королла Смерти. Угу. Но что-то меня опять в сторону уносит. Конечно, были в ходу и привычные для нас банковские карты, причем хода их была настолько уверенной и бодрой, что на момент фильмов уже много столетий на центральных планетах галактики успели забыть, как вообще выглядят республиканские купюры и монеты. Помнили, знали и любили наличку в центральных мирах разве что дельцы черного рынка, так как наличные деньги было сложнее отследить. Ну и конечно знали про наличку беднота, высота нижних уровней экуменополисов, где с банковским обслуживанием было немногим лучше, чем никак, а терминалов было чуть больше, чем ни хрена. А вот начиная с регионов колоний и среднего кольца, особенно если отлететь вглубь от проторенных торговых маршрутов, кредитные чипы и банковские карты встречались все реже, и все чаще вам попадались монеты и дотари вот в таких вот слитках. Старой Республике, а позже и в Галактической Империи, и в Новой Республике ходили деньги следующего номинала. Наиболее распространенными были кредитки номиналом от 0,1 кредита до 20 кредитов. А купюра или слиток номиналом в 2 или 5 тысяч кредитов для большинства работяг было таким же редким зрелищем, как световой меч. То есть, люди знали или догадывались, что где-то они такие есть, но видать не видали, щупать не щупали, и ни в карманах, ни на банковском счете таких денег у них могло и не быть. Даже на развитых планетах средняя зарплата высококвалифицированного рабочего редко превышала 5000. Приличные деньги, кстати. Например, довольно дорогое лекарственное средство, любимое во всей галактике, я имею в виду Бакту, стоило от 100 до 180 кредитов за литр. А тяжелый бластерный пистолет DL-44, горячо любимый Ханом Соло, стоил 750. Бластерный карабин Е-11 – 1000 кредитов. А за астродроид серии R2 вам пришлось бы выложить из кармана 4525 кредитов. Дорогая игрушка. Вообще же, позволить себе астродроидов и протокольных дроидов могли немногие. Отчего они в личном пользовании всегда привлекали внимание. Да и вообще, дроиды, за исключением дешевых боевых моделей по типу B1, не были такими уж дешевыми. Что отчасти объясняет периодически встречающихся рабов, чей труд иногда оказывался экономически более оправданным, чем использование дроидов. Иногда к этой мысли приходили даже некоторые республиканские сенаторы. Я сейчас говорю не о тех известных сенаторах на закате республики, промышлявших работорговлей. Это у них тогда был такой дополнительный коррупционный заработок.
Это его дело.
Нет, наше. Мы будем просто-таки нещадно бороться с лицами, живущих на, допустим, нетрудовые доходы.
Если хотите знать подробности той истории, посмотрите 3 видео о коррупции в республике на моем канале. В игре SVTOR можно встретить нескольких республиканских сенаторов, которые предлагали легализовать работорговлю и рабство во всем пространстве республики. То есть легализовать то, что и так де-факто было на некоторых республиканских планетах. Например, на Рилоте. Хотя я опять отвлекся. О рабстве в Звездных войнах расскажу как-нибудь в другой раз. Была об этом у меня статья. Характерной тенденцией последних десятилетий республики был постепенный отказ периферийных регионов от электронных кредитных чипов и переход на монеты и слитки из драгоценного или полудрагоценного металла. Многие, от мелких уличных торгашей до крупных компаний и корпораций, воспринимали республиканские электронные деньги как нечто ненадежное, не обеспеченное реальным сектором экономики. Наличием денег из драгоценного металла они рассчитывали обезопасить себя от внезапного падения курса республиканской кредитки, который в преддверии войн клонов многими ожидался с минуты на минуту. И ведь у них были основания ждать финансового краха в масштабах галактики, так как денег у республики было, ну прям скажем, не ахти.
Есть две стадии отсутствия денег. Денег нет и денег нет вообще. У меня пока первая, но вот-вот наступит вторая.
Ранее я упоминал о том, что ко времени сепаратистского кризиса и войн клонов республиканские татари все реже принимались на окраинах республики. Процесс утраты уважения шел одновременно с постепенной утратой галактическим центром влияния на окраины. А так как свято место пусто не бывает, нишу занимали хатты со своими деньгами и региональной валютой. Есть известное расхожее выражение «финансы поют романсы». Но в случае Старой Республики финансы скорее исполняли реквием. Вопрос был лишь в том, кто наконец-то решится завернуть отощавшую от голода республику в саван и таки донесет ее до кладбища. Ситхи не были первопричиной надвигавшейся катастрофы. Они, в особенности Плагас и Сидиус, стали лишь катализатором давно наметившихся макроэкономических, а оттого и политических процессов. И в этой «Игре престолов» не было ни хороших, ни плохих. Там все были по-своему хитрозадые сволочи, желавшие подсидеть друг дружку и урвать кусочек пожирнее. В общем, шла обычная цивилизованная жизнь. Причем фундамент Галактической Республики стал постепенно разрушаться задолго до рождения Палпатина, Плагаса или даже Тенебруса. И начался этот процесс вообще без участия ситхов. Одной из важнейших причин были, как всегда, деньги. А точнее, экономика. А еще точнее, антагонизм. Непримиримое противоречие между высокоразвитыми мирами ядра и внутреннего кольца с мирами внешнего и среднего колец, да и региона колоний в некотором роде тоже. Окраины никогда не были особо благополучны в экономическом плане, часто рассматриваясь лишь как ресурсный придаток для центральных миров, где была сосредоточена большая часть республиканской промышленности. Например, обратите внимание, где находятся крупнейшие судостроительные верфи галактики. Почти все они в центральных мирах или возле особо развитых и богатых планет, коим повезло очутиться на основных торговых путях. В итоге из окраин шло сырье, а из центра готовая продукция. Окраинам было трудно развивать собственную промышленность по целому ряду причин, в том числе по причине недобросовестной конкуренции сильных мира сего, нещадно давивших конкурентов всеми возможными способами, вплоть до силового. А вы думали, зачем Кулату нужен такой огромный мощный флот с суперлинкорами, грубейшим образом нарушавшим построусанские ограничения на размеры и мощь боевых кораблей? И такая ситуевина многих устраивала тысячи лет. Республика обычно опиралась на центральные миры, как на наиболее развитые и богатые регионы, получавшие больше всего плюшек от нахождения в составе республики. Они-то всеми руками, лапами, клешнями и щупальцами были за курусанское правительство. Там все были друг с дружкой накрепко связаны финансовыми потоками и давно усвоили правила игры, устраивавшие большинство участников. Как писал Аристотель, покупающие власть за деньги привыкли извлекать из нее прибыль. Прошло 2000 лет, но ничего не поменялось. Люди те же, что в реальном мире, что в далекой-далекой галактике. Хотя мне больше нравится другая поговорка, кажущаяся более жизненной. Демократия – это власть демократов. Власть денег, выбранная за деньги ради денег. Даже Карелия, периодически подумывавшая о сепаратизме, о выходе из состава республики на манер Алсаканского, все равно редко пыталась покинуть недружную республиканскую семью. А помните, что бывало с непокорными окраинами, желавшими покинуть эту богадельню? В СВТОР сюжетка контрабандиста и трупера начинается на планете Ордмантл в Среднем Кольце. Большинство местного населения решило сбросить насквозь коррумпированное и до мозга костей прореспубликанское правительство, больше напоминавшее оккупационную администрацию.
Запомните, джентльмены, эту страну погубит коррупция.
Но романтичный дух свободы ордмантельцев в деле создания собственной народной республики наткнулся на чугунную задницу реальности. Как отреагировала на это сама республика? Очень просто. Прислала войска и начала карательную операцию. Даже с применением химического оружия, даже с привлечением лучшего отряда Commandos, это я про Havoc Squad, и даже тело едва не дошло до применения ядерного оружия, чтобы сжечь ордмантельских сепаратистов в атомном пламени. А еще влияние империи ситхов... В общем, чудесные события. Если будете еще раз играть в СВТОР в начало сюжетки контрабандиста и трупера и перепроходить квесты, связанные с Ордмантелом, ни в коем случае не проматывайте диалоги. Внимательно вслушивайтесь в речи NPC. Читайте письма и сообщения. Там очень интересный сюжет.
Это точно.
Центром экономической активности и наиболее развитыми регионами были те, кому повезло проживать в месте прохождения основных торговых путей. В реальности, кстати, тоже. Наша древняя Русь неплохо жила и кормилась на известном пути из варяг в греки. А потом веселые парни в кольчугах с крестами на пузе, подгоняемые воплями священников и алчными мыслишками в головах, поперлись резать неверных в промышленных масштабах, одновременно прихватизируя их земли. И наш торговый путь сразу обмелел. А вот средиземноморские города, особенно на территории Большого Сапога, то бишь Италии, стали стремительно богатеть, цвести, пахнуть и радоваться жизни. Чего только стоит подъем Венеции, Пизы и Флоренции в 12-15 веках.